Начинаем мы прямой эфир на Веда Радио. В течение часа до 17:00 по Москве вы можете общаться с Павлом Цымбаленко. Но для начала послушайте его, чтобы знать, о чем общаться. Сегодня мы продолжаем рассматривать мудрость Чанакьи Пандита. Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности, у нас в прямом эфире. Связываюсь я с ним по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, радиослушатели.
Добрый.
Рад снова всех приветствовать на нашем эфире. С прошлого раза остались вопросы, мы вначале их рассмотрим или в конце?
Вопросы в конце посмотрим, что там у нас. Возможно, появятся вопросы по тому, что вы сегодня скажете.
Окей, хорошо. Итак, мы продолжаем с вами изучать книгу Чанакьи Пандита, которая называется «Нити Шастры». И наш семинар называется «Мудрость Чанакьи». В наше время люди, они далеко не всегда стремятся к мудрости, они стремятся зачастую к информации. И это определенная проблема или подмена, которая произошла в современном обществе, что люди думают, что знание – это определенная информация, которую я могу запомнить или получить из Гугла. Я недавно стал осваивать новую современную игрушку, смартфон, и там есть эта функция, называется «Окей, Google». И ты можешь задать вопрос, милый женский голос ответит тебе на любой твой вопрос практически или даст ссылку. Так вот, то, что мы получаем таким образом, это не знание, это просто определенная информация. Тогда как мудрость – это определенное видение мира, это определенные качества. Это определенное отношение к жизни, к людям, к тому, что с нами происходит, к тому, что нас окружает, способность сделать правильный выбор. То есть тот, кто обладает мудростью, не обязательно знает, там, сколько мух в данный момент летает в этой комнате. Это не есть знание, это невежество. И не обязательно он знает, сколько окон находится в соседней девятиэтажке. То есть эту важную информацию нам как раз-таки может Google выдать. Мудрый человек, он понимает, каким образом делать правильные выборы в жизни. Я говорил на прошлом эфире, и повторюсь еще раз, потому что это важно, что знание – это не просто определенное понимание каких-то логических связей. В конце концов, когда включается разум человека, который связан с сверхразумом, то есть разум индивидуальной души, атмы, который находится в этом грубом и тонком теле, связан, когда очищается, когда обретает в результате определенной формы практики связь со сверхдушой, парам-атмой. И у человека появляется интуитивное ощущение истины. То есть человек без даже знания или понимания какого-либо предмета может делать в жизни правильный выбор. Если это красивое слово называется «предчувствие», то есть то, что происходит, оно еще непосредственно не произошло в реальности, не стало нашим опытом, нашего чувственного восприятия. Мы не увидели еще это глазами, мы еще не услышали это ушами, не попробовали на вкус, но мы уже знаем, что будет. Да, у каждого человека был опыт вот этой вот вещи в его жизни. Называется интуиция, или вдохновение, или совесть. То есть это все проявление разума человека. И этот разум становится сильным тогда, когда человек получает не просто знание, а получает мудрость. И мудрость, она всегда переходила к людям в результате общения. Не просто общения с ОК и Гуглом, а в результате общения с живым человеком, носителем этой мудрости, носителем этих ценностей. В ведических текстах он называется гуру или учитель. И в нашей жизни может быть много учителей, в нашей жизни человека вообще всему, в принципе, нужно учить. Нас научили ходить, научили разговаривать, научили читать, научили писать. Практически все вещи в жизни, которые мы умеем, нам в жизни кто-то дал. И гуру имеется в виду во множественном числе учителя. В жизни каждого человека есть эти учителя. Первый учитель – это мать, или более как-то ласково, нежно на русском языке звучит. Не мать, а мама. Это личность, которая учит нас любви. Первый гуру. Второй гуру – это отец. Отец учит целеустремленности и цельности, принципиальности, честности какой-то, да, исполнению чувства долга, контролю своих эмоций. Как об этом хорошо господин Кови говорит, что разум или воля – это способность подчинять свои мысли, чувства и эмоции своим ценностям. Эта сила, она исходит из отца и так далее. В нашей жизни есть много учителей. На протяжении жизни мы учимся, учим многих людей. И реальное знание, мудрость или опыт, то есть способность видеть мир определенным образом и делать определенный правильный выбор в этом мире, чтобы прожить правильно и достойно уйти из этого мира без сожаления, без страха. Когда человек проживает жизнь правильно, он не боится смерти. Это известный факт, что чем более неправильно человек живет, тем больше он боится смерти. Я помню, как меня глубоко потрясло, что рассказывают еще буквально 200-300 лет назад на Руси жили люди в деревнях, и они знали, когда они умрут. У них было это интуитивное ощущение, как раз таки предчувствие. Они говорили, да, вот завтра умру, ложились спокойно, умирали. То есть это люди, которые прожили жизнь правильным образом. И они научились проходить эти кризисы под названием, ну, психологи говорят, это там кризис 14, еще там 30, 40. Но, по сути дела, любой кризис, смысл любого кризиса – это изменение представления о самом себе. То есть меняется наше тело, меняется наша психика, меняется наше представление о самих себе. И фактически это смерть. Да, знаете, мы постоянно переживаем этот опыт смерти на протяжении жизни. Когда мы переезжаем с квартиры на квартиру, люди чувствуют некую, как будто какая-то часть их личности, она умерла реальным образом. Или переезд из города в город. Я помню даже, когда у меня был первый компьютер, мой ноутбук, и я достаточно много лет им пользовался, по-моему, лет 7 или 8. Когда я приобрел новый ноутбук, а точнее мне его подарили, для меня это было как, знаете, как для души тело поменять. То есть очень долго я привыкал. Человек, проживая правильным образом кризисы небольшие в своей жизни, эти небольшие маленькие циклы, которые посылает нам в жизни судьба, жизнь, которая является некой школой для каждого человека, в которой он учится для того, чтобы стать чище, лучше и в конце концов обрести любящее сердце. Такому человеку не так уж трудно даст этот последний экзамен, как называют, смерть. То есть это некий следующий цикл, потому что он научился правильным образом проживать эти вещи при жизни. Еще раз, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы изучаем книгу Чанакья Нити Шастры, и семинар нас, не семинар, а наши эфиры называются «Мудрость Чанакьи». И мудрость – это не просто какая-то информация. Знание – это не просто какая-то информация. Знание определяется на санскрите словом «даршан» или определенный взгляд на мир. И мудрость, которая приходит к нам в результате общения с людьми, которые ей обладают, в результате слушания, в результате вопросов, в результате обдумывания всего этого, применения на практике, она должна качественным образом изменить нас изнутри. Должны поменяться наши качества, должно поменяться наше восприятие жизни, должен измениться наш взгляд на себя, на людей. И мы должны превратиться в благодарного, искреннего человека, который идет по жизни и постоянно трансформируется, проживая уроки жизни правильным образом. В конечном счете, если человек правильным образом проживает свою жизнь, он с каждым днем будет становиться все более сильным и все более понимающим, способным прощать других людей. И мы остановились с вами на первой главе. В прошлый раз, позапрошлый эфир, мы посвятили полностью ответам на вопросы. И мы продолжим первую главу. Прочитаем с вами 10 и, может быть, успеем 11 стих. «Мудрый не задерживается в стране разнузданных, бесстыжих, глупых и скупых людей. Мудрый не задерживается в стране разнузданных, бесстыжих, глупых и скупых людей. Итак, в этом стихе Чанакья Пандит говорит нам с вами о том, насколько важно для человека общение, среда или атмосфера, в которой он находится. То состояние, в котором мы сейчас с вами находимся, на санскрите называется состояние обусловленности. Душа, частица сознания, атма, духовная искорка, частица Бога, от природы имеющие духовные качества, сейчас находится в соприкосновении с материей, и обусловившись этой материей, она приобретает различные оболочки. Тонкую оболочку, грубую оболочку. Очень важно, изучая любое ведическое знание, помнить об этом. То есть это некий базовый, basic foundation, определенное базовое понимание, которое сквозит сквозь всю философию Вед. О том, что человек является нечто большим, чем просто грубое тело и тонкое тело. Человек – это сознание, наблюдатель или душа, частица Бога, частица духовной энергии. И всегда, когда рассматривается любое ведическое знание, оно рассматривается с трех точек зрения. На грубом физическом уровне, каким образом этот принцип проявляется на тонком материальном уровне, каким образом этот принцип проявляется на духовном уровне. Это всегда нужно как некий базовый фундамент держать в своем сознании. В противном случае, изучая ведическое знание, мы никогда не увидим целостной картины, мы будем просто видеть какие-то разрывные, оторванные части, не будет складываться целостное видение и понимание. Так вот, обусловленность – это такое состояние, когда дух или сознание находится под влиянием грубой и тонкой материи. Каким образом на нас влияет эта грубая материя? То есть мы находимся в различных телах. Кто-то находится в теле мужчины, кто-то находится в теле женщины. Мы соответствующим образом проявляем различные качества. А мужчины, они мужественные, ну, по крайней мере, должны быть. Женщины, они женственные. И в наше время уж точно это можно сказать, по крайней мере, должны быть. То есть мы рождаемся в различных телах. У кого-то тело с белой кожей, у кого-то тело с черной кожей. Эти тела, они различные национальности. И в соответствии со средой, в которой мы выросли, мы приобретаем те или иные качества, эти тела приобретают те или иные качества. То есть очевидно, что тело сибиряка очень сильно отличается от тела какого-нибудь индуса, который живет в Индии, и у которого тело предназначено для других климатических условий и так далее. Это первый некий грубый уровень, более тонкий уровень – это наша психика. И на нас, и соответственно, что на тело влияют определенные вещи, да, то есть температурный некий режим влияет на тело. Если холодно, то мы беспокоимся, если жарко, то мы тоже беспокоимся. Тело нуждается в сне, в отдыхе, тело нуждается так или иначе. Ну, есть какое-то половое желание, тело нуждается в пище. Это все грубые телесные потребности, которые испытывает каждый человек. На тело влияет, ну, много различных факторов извне, но еще более сильное влияние среды, в которой мы находимся, и в частности здесь говорится об общении, оно проявляется на наше тонкое тело. То есть ум, он такой, как об этом говорит йога Даршан, или одна из философских систем ведических, йога, аштанга-йога, основателем которой является Патанджали Муни, известный очень мудрец в Индии. Там объясняется, что ум, он связан с элементом воды. Подобно тому, как вода, она принимает любую форму в зависимости от объекта, в который она помещена, точно так же и ум, в зависимости от среды, в которой он находится, в зависимости от того, с чем он соприкасается, он приобретает различные формы. И поэтому так важно правильным образом выбирать свое общение. То есть, еще раз, данное состояние, в котором мы находимся, называется состоянием обусловленности. Есть не все обусловленные, есть освобожденные души. И мне приходилось в своей жизни общаться с такими людьми, иметь счастье и честь общаться с такими людьми. Люди, которые вышли из-под, оставаясь в теле и находясь также как бы в этом мире, они вышли из-под влияния грубой и тонкой материи. Люди, которые осознали свою духовную природу, имеют глубокий духовный опыт. И они, да, действительно могут на них, скорее не то, что на них что-то может повлиять, скорее они влияют. Если мы попадем в общение с таким человеком, навряд ли мы сможем как-то негативным образом сказаться на его мыслях, на его ощущениях, на его желаниях. Скорее, его чистое сознание окажет влияние на нас, но мы не такие. И мы зависим от огромного количества различных факторов. И еще раз, йога объясняет, йога как школа философская объясняет, что ум имеет вот эту тонкую материальную природу, то есть мы не можем грубыми глазами видеть эту природу ума, но мы распознаем его по различным признакам. Вот, психология, строго говоря, это наука о душе, то есть психо и логос, то есть это наука об изучении души, то есть как раз-таки изначально психология как наука, она помогала человеку понять такие отличия своей души или сознания от грубого, от тонкого тела. И все различные формы йоги или медитация, которые занимаются те, кто практикует буддизм или мантры медитации, вайшнавская традиция, она для этого предназначена, для того, чтобы человек через эту практику увидел, нащупал, осознал, поймал вот это вот состояние своего отличия от грубой тонкой материи. На самом деле это не так уж сложно понять. Мы можем видеть изменения, происходящие с нашим телом, и мы можем видеть изменения объекта только тогда, когда мы можем наблюдать его со стороны. Если мы едем в машине, то мы не воспринимаем скорость, с которой движется сама машина внутри. Мы не видим, с какой скоростью движется кресло, которое находится впереди нас, если мы сидим сзади, потому что мы находимся в самой машине. Но если мы выйдем из машины, со стороны мы увидим изменения, как эта машина проехала на большой скорости, да? И это простая вещь, которая объясняется в Бхагавад-гите, там приводится этот пример. Бхагавад-гита – это йога-шастра, книга, которая объясняет принципы йоги, универсальные, фундаментальные, внеконфессиональные принципы духовной жизни и вообще искусство деятельности. Бхагавад-гита – удивительная книга, она учит человека искусству деятельности. Все действуют в этом мире, но каким образом действовать так, чтобы наша деятельность не запутывала нас и не порабощала, а освобождала, делала нас более свободным? Об этом эта книга. Если кому-то интересна эта тема, то эта книга даст ответ на этот вопрос. Потому что зачастую мы действуем, и мы чувствуем, как наша деятельность с каждым поступком, наша свобода уменьшается, ее становится все меньше и меньше. Эта книга, она дает путеводную нить, с помощью которой мы можем с помощью деятельности обрести свободу. Это отдельная большая тема, я сейчас не буду об этом говорить. Так вот, там приводится этот пример, там говорится, что подобно тому, как мы видим изменения, происходящие в нашем теле, как наше тело трансформируется из тела ребенка в тело юноши, потом в тело старика, точно так же после смерти мы перейдем в следующее тело. То есть объясняется этот известный принцип, уже достаточно широко распространенный по всему миру в результате пропагандирования, как бы распространения этой ведической культуры – реинкарнация. Точно так же, как мы видим изменения, происходящие с нашим телом на протяжении жизни, как оно трансформируется, точно так же мы будем видеть со стороны нашу смерть. Строго говоря, смерть – это обман, смерти не существует. Просто энергия, она трансформируется в другую форму. Сознание или душа от природы, оно вечное, и оно продолжает существовать даже после разрушения грубого материального тела. Грубое материальное тело, оно реально, поэтому ведическая культура никогда не воспитывала абстрактных философов, а социальных, она воспитывала образцовых членов общества, которые жили в этом мире, принося пользу не только служению какой-то абстрактной духовной идеи, но также всем вокруг, людям, своей семье, обществу. Но тело, в отличие от духовной энергии, оно имеет временную природу. И материя, хотя есть этот закон сохранения энергии, она лишь трансформируется в другое качество. То есть тело, оно в какой-то момент проявляется, находится в проявленной форме, в какой-то момент материальная энергия находится в непроявленной форме, но она существует всегда. На самом деле все существует всегда. И когда люди пытаются начать заниматься духовной жизнью, иногда перед ними встает вопрос, а кто как бы создал Бога? Да? Люди думают, что это очень такое... Они поймали всех теистов, когда задали этот суровый вопрос. Но в действительности реальность, она вот ответ на этот вопрос, кто создал Бога, очень, очень обескураживающий, что на самом деле все существует всегда. И все, что существует, оно всегда существует. И нет, мы видим в этом мире опыт того, что что-то создается и что-то разрушается. Но этот опыт применим лишь к материальной энергии. И в действительности материальная энергия, она не рождается и не разрушается. Она проявляется, а потом уходит в непроявленное состояние. И после этого проявляется вновь. И неплохо бы об этом подумать. Тогда как душа или сознание, частица духа, она существует вечно. Мы существуем вечно, Бог существует вечно, все существует вечно. Все зиждется на этой энергии духа. Лишь материя, она в какой-то момент проявляется, уходит в неправильное состояние, потом проявляется снова. И мы можем видеть эти циклы, происходящие в этом мире, в нашей повседневной жизни постоянно, да, точно так же, как растения. Растения весной, они постепенно там расцветают, летом они там созревают, потом конец лета, осень они плодоносят, потом они постепенно завидают, и когда все покрыто снегом, кажется, что нет растений. Да? То есть на грубом уровне даже можно видеть эти циклы, но потом они проявляются вновь. То есть в какой-то момент все проявляется, в какой-то момент все сворачивается. И это теория большого взрыва, которой придерживаются современные ученые, которые также не отвечают на вопрос первопричины всего, хотя веды прямым текстом говорят, что Джанмадиси – это первопричина всего, это абсолютно истина, Бог, который является Сарва-Шактиман, источником всех материальных и духовных энергий. Как раз-таки в ведах говорится то, что в какой-то момент Вселенная, она также существует определенными циклами. Как есть цикл в течение одного дня, да, мы проснулись, день – это активная деятельность, вечером мы постепенно начинаем уставать, ночь – это как бы маленькая смерть, то есть мы умираем. Эти циклы, они постоянно в этом мире повторяются, и наблюдательный человек, разумный человек, проницательный человек, он понимает, что по этому принципу устроено все. То есть реально, объективно смерти не существует. Недавно я читал одну интересную статью, можете посмотреть в интернете, как говорится, прогуглить. Современные исследования в сфере, как же это называется, квантовой механики, да, или квантовой физики, они доказывают также существование этого факта, что существует энергия, которая действует вне зависимости от времени, и там совсем другие законы, по которым работает пространство и так далее. То есть это удивительная вещь, что те истины, которые были написаны в ведах еще тысячи и тысячи лет назад, и в которых люди придерживались и жили в рамках, как следствие, правильной культуры в этом мире, современные ученые начинают только догадываться и открывать. То есть смысл того, о чем я говорю, то, что наше грубое тело, да, оно в какой-то момент проявляется, в какой-то момент оно разрушается, и в соответствии, опять-таки, с законом сохранения энергии просто трансформируется и переходит в новые качества. И точно так же в следующей жизни дух или сознание поведет нас дальше. И мы снова родимся, мы снова получим тело. Это может быть разное тело, зависит от наших поступков нашей жизни. Если мы вели себя как человек, то мы снова родимся человеком. Если мы вели себя как животное, находясь в теле человека, мы получим тело животного. Если мы развивали в себе божественное сознание, то мы можем родиться в теле так называемого полубога или высокоразвитых живых существ, которые находятся, живут на высших планетах этой Вселенной. Если мы развивали в себе духовное или божественное сознание, занимались практикой, которая позволяет пробудить свою духовную сущность, то мы выходим за пределы материи и входим в духовную реальность, в которой нет смерти. Поэтому нужно очень хорошо вот эту вещь понимать, что такое обусловленность. То есть мы обусловлены этим телом, мы находимся в теле, и тем не менее мы видим изменения тела. И поэтому не нужно бояться, смерти не существует. Тело разрушается, и душа двигается дальше. Душа получает новый шанс, чтобы реализовать свои нереализованные желания и также столкнуться с последствиями своей хорошей деятельности, которая принесет нам счастье, красоту, хорошее происхождение, деньги. Это называется хорошая карма. Столкнуться с последствиями своей дурной деятельности, которая проявится в том, что мы будем некрасивые, неразумные, будем испытывать нужду, к нам будут плохо относиться, мы будем или очень сильно трусливы, или очень сильно похотливы. И также мы получим возможность реализовать желания, которые мы не успели в этой жизни. Если человек умирает с ощущением, что он что-то не доделал, он родится снова, до тех пор, пока он не задумается о вечности своей души, вечности своих взаимоотношений с источником, из которого душа эта изошла. Это называется закон кармы, это называется закон реинкарнации. И астрологи, они делают это, они как там Лазарев, он диагностирует карму. Астрологи могут продиагностировать нашу карму, сказать, что было в прошлом, что ждет нас в будущем, до какой-то степени даже объясняется будущая жизнь человека. Но в Ведах говорится то, что истинная цель человеческой жизни – это выйти за пределы грубой материи и тонкой материи и возродить в себе духовное сознание. Тонкое тело, еще раз вернемся к тонкому телу. Это тонкое тело, мы тоже можем видеть его со стороны. Мы можем видеть наши мысли. Иногда мы пугаемся своих мыслей, думаем, «Господи, как такое подумать можно было?» Иногда мы не можем остановить свои эмоциональные реакции. Да? Из нас начинает изливаться какая-то грязь, какие-то обиды, какой-то гнев, вожделение, какие-то претензии необоснованные по отношению к другим людям. Мы причиняем боль своим языком другим людям. Язык у человека мал, да сколько судеб он сломал. И так далее. То есть и мы можем смотреть на себя со стороны в какой-то момент, ловить себя в этом состоянии и думать, «Господи, ну что ж ты вообще, как не знаю кто, как невоспитанный, некультурный человек». И в этот момент мы можем понять, что отделить себя от эмоциональных реакций. Точно то же самое желание. В какой-то момент человек, он может видеть свои желания и понимать, насколько они глупы, или даже стыдиться каких-то своих желаний. Все это означает одну удивительную вещь, о которой зачастую не задумывается человек, поглощенный темпом современной жизни, что мы сознание. Мы наблюдатели, мы находимся за пределами грубой и тонкой материи. Мы душа, и как раз-таки все вот эти вот техники, випассана, буддийские техники, или практика молитвы, да, православной, или практика повторения мантры вайшнавской традиции, или йога, когда люди занимаются асанами, пранаямой, потом начинают постепенно отстранять свое сознание для того, чтобы получить этот опыт. Оно переводит человека вот в это вот состояние. Это известная на самом деле вещь, как об этом говорят современные там эзотерики. Быть здесь и сейчас, быть сознательным. Так вот, быть сознательным означает наблюдать со стороны, что подсовывает нам ум. Наблюдать со стороны, что происходит с нашим телом. Если я тело, то я буду действовать как тело. Если я ум, то я просто буду некой кармической машиной, которая будет рефлекторным образом реагировать на жизнь. Но если я с помощью вот этих вот практик смогу попасть в это состояние сознательности, когда не важно, что там мне подкидывает мой ум, какие эмоции, я делаю правильные вещи, не как мне хочется, и даже не так, как от меня хотят другие, а так, как правильно, то человек сможет стремительным образом развиваться в своей жизни и выйти за пределы своей судьбы. В действительности человек наделен удивительным, потрясающим просто даром, который дается каждому человеку от рождения самим Богом. Это развитым разумом. И с помощью этого развитого разума человек может не просто прожить жизнь, удовлетворяя какие-то свои низшие, просто грубые потребности. Хара, нидра, бхай, мудхунам, ча. То есть еда, сон, совокупление, самооборона. Он с помощью этого высокоразвитого интеллекта может осознать собственную душу и соприкоснуться с вечностью, обрести прибежище или стабильность там. Мы на протяжении жизни проживаем огромное количество каких-то стрессовых ситуаций, каких-то кризисов. И каждый человек ищет, на что в жизни опереться. Кто-то копит состояние, кто-то упрямо, упорно, несмотря на всю боль, которую это причиняет, зарабатывает себе статус, да, и потом боится постоянно врагов и конкурентов. Кто-то копит знания и думает, что его защитит знания. Самые разумные люди, они ищут прибежище в собственной душе и, в конце концов, в Боге. Ну, то есть человек пытается разрешить вот эту проблему меняющихся постоянных изменений, происходящих с нами в нашей жизни. Человек постоянно испытывает страх. Меняется тело. Вчера не болело, сегодня болит. Да, доктор, у меня такое первый раз. Ничего, только раз бывает в жизни 18 лет. И 80 тоже только раз бывает в жизни. В этой жизни, как мы уже установили. И меняется отношение людей к нам. Сегодня любят, завтра ненавидят. А самое парадоксальное, что послезавтра опять те же самые люди снова любят. И иногда задаешься вопросом, а стоило ли вообще чего-то ценного вот то плохое отношение или вот это хорошее отношение? Есть ли смысл уделять этому такое большое внимание, которое мы этому уделяем? Обстоятельства жизненные меняются. Мы переезжаем из города в город, с квартиры на квартиру и так далее и тому подобное. То есть и человек пребывает в стрессе, да, меняются цены на ЖКХ, меняются цены на проезд на маршрутке, огурцы подорожали, апельсины подорожали, санкции на Турцию наложили. И в постоянном стрессе находится человек, не знает, что будет дальше. Так вот, вот эта вот практика, вот эти различные практики, они помогают человеку найти прибежище в собственной душе. И душа она вечна по определению. Первый реальный ощутимый результат, который приходит человеку в результате практики йоги или какой-то духовной практики, это спокойствие, страха становится меньше. Человек становится намного более спокойным, человек обретает способность чувствовать вот эту внутреннюю защиту, прибежище, внутреннюю какую-то защищенность, обретает способность спокойно вступать в плодотворные, не унижающие нас и не унижающие другого человека взаимоотношения. Такой человек способен достигать очень высоких целей и добиваться очень многого, потому что он не хочет всего сейчас и здесь. Страх толкает нас все получить сегодня, здесь и сразу. Ой, завтра чего-то не будет. Но такой человек, он может стабильно каждый день изо дня в день вкладываться в какие-то правильные вещи. То есть бесконечное количество благ мы получаем тогда, когда мы включаем собственный разум. И с помощью этого разума мы можем отстраниться, увидеть себя со стороны, увидеть эти изменения, происходящие с нашим телом, с нашим умом, и овладеть нашим телом, и овладеть нашим умом. И перестать быть просто рабами, покорными рабами в руках своей судьбы, в руках своего гороскопа. На самом деле это страшная вещь. Если мы придем к хорошему астрологу, он скажет нам достаточно подробно, что было с нами в прошлом и что будет с нами в будущем. Возникает жуткий вопрос в голове, а где в этом во всем я? И в принципе, если человек не обладает духовным знанием или пониманием высших ценностей в жизни, то ему только кажется, что он свободный, он просто отрабатывает свою карму. К сожалению, это печальная реальность, в которой живет большинство людей. Люди рефлекторны, люди не меняются годами. Более того, становясь старше, людям все сложнее и сложнее становится измениться. Они лишь укореняются в своем невежестве. Интересно, что в Бхагавад-гите объясняется, что невежество – это не незнание. Бхагавад-гита, еще раз, это удивительная книга, один из фундаментальных трактатов ведической философии, известный по всему миру. Одна из, пожалуй, самых знаменитых ведических произведений. И там объясняется, что невежество – это не незнание. Если бы невежество – это неправильное знание или извращенное знание. Когда человек думает, что он знает, но в действительности он не знает все его знания, лишь проявление различных форм невежества. Так вот, это жизненно необходимо нам, чтобы мы стали сознательными, чтобы мы включились, чтобы мы увидели себя со стороны. Это называется состояние обусловленности. И с чего я начал? С нашего стиха из Чанаки Нити Шаста, где Чанаки говорит, что ты должен понять, что атмосфера или среда, в которой ты находишься, ум, он текучий по природе. Ум связан с элементом воды, и вода может принять любую форму в зависимости от сосуда, в который мы его поместим. На ум влияет сильнее всего общение. Если мы хотим, чтобы наша жизнь качественным образом изменилась, и чтобы мы чувствовали эту всеувеличивающуюся свободу, чтобы мы, действуя, не чувствовали, что наша свобода, она с каждой минутой уменьшается, а чтобы, действуя, мы чувствовали, что наша свобода, она увеличивается, то такой человек должен прежде всего очень тщательно, сознательно, очень качественно и очень смело, не побоюсь этого слова, выбирать свое общение. Мы должны понять, что мы зависимы от среды, в которой мы находимся. Если мы находимся в обществе разнузданных людей, то, скорее всего, мы тоже станем разнузданными. Есть хорошая поговорка. Не сразу, не надо расстраиваться, сразу не произойдет, но постепенно произойдет. С кем поведешься, как шутил Фоменко, с тем и наберешься. Того и наберешься. Это некий закон жизни. Общение может убедить кого угодно в чем угодно. Общение может убедить кого угодно в чем угодно. Поэтому будьте внимательны, выбирая свое общение. Бесстыжих людей, глупых и скупых людей. Если мы находимся в обществе скупцов, да, сначала нам будет неприятно, да, сначала нам будет противно. Мы будем пытаться даже что-то сделать. Мы будем пытаться даже что-то говорить в обществе скупых людей. Но пройдет время постепенно, мы подумаем, что ну, это нормально. Но все скупые, и я скупой. Как знаете, в каждом социуме, в каждом коллективе или в каждом каком-то обществе есть своя некая маленькая внутренняя культура. Допустим, такая внутренняя культура, как оскорблять других за спиной. И ты приходишь в это общество, и ты сначала тебе противно, ты слушаешь это, ты пытаешься сопротивляться. Но поскольку большинство таких, ты думаешь, ну что, и нормально. А потом люди уже этого не замечают. Как знаете, есть люди, которые разговаривают на матершине. Ну, и если, ну, как бы, они не замечают, что что-то с ними не так. Какие-нибудь шахтеры, которые там уголь добывают. Мне просто буквально недавно рассказывали историю, как один шахтер, слава ведической культуры распространилась и под землю. Он решил заняться самосовершенствованием, даже какой-то духовной практикой вдохновился заниматься. И он пришел в общество благостных людей, и он просто... Люди рассказывают, как трудно ему было, как он вообще бедненький мучился, чтобы бросить материться, потому что это стало частью его природы. Для него материться – это нормально. И когда мы находимся в этой среде, постепенно наш ум он пропитывается всем этим. И потом это становится некой маленькой внутренней культурой. И все это делают, и мы это делаем, и все шушукаются по углам, это кулуарная жизнь, все обсуждают, а в глаза друг другу улыбаются, а за спиной поливают грязью. И когда люди живут в этом лицемерии, то они чувствуют себя очень одинокими, потому что у них ни с кем нет нормальных отношений. Они не знают себя, они не знают, как по-настоящему относятся к ним другие люди. Они мучаются, да, чувствуют одиночество, чувствуют неудовлетворенность. Это, к сожалению, печальная реальность, которую мне приходится достаточно часто наблюдать даже в некоторых обществах людей, которые претендуют на звание называться духовными обществами. И это очень опасная вещь. Поэтому Чанаки говорит, не задерживайся в стране разнузданных, бесстыжих, глупых и скупых людей. Если мы не можем как бы территориально оттуда уйти, как минимум нужно выстроить такую дистанцию, чтобы держаться подальше от всей этой грязи. Иначе мы потеряем себя. Это не такие вот дешевые вещи. То есть это одна из самых отвратительных вещей в этом мире. В этом мире да, есть вещь, если задать людям вопрос, есть ли что-то более отвратительное, чем грех? Есть оскорбление. Да, человек может ошибаться, да, человек может делать какие-то ошибки. И от греха не так сложно очиститься. Любая форма духовной практики очищает человека от греха. Но оскорбление, или это наша завистливая природа, которая радуется, когда мы причиняем другим людям боль своими словами, все эти сплетни. Вся эта кулуарная жизнь, это лицемерие отвратительное, когда мы улыбаемся людям в лицо и за спиной поливаем их грязью. Это ужасно. Если человек живет так, то такой человек никогда ничего не поймет в жизни. Его жизнь это будет просто бесполезным нарабатыванием и отрабатыванием кармы. Для того, чтобы человек что-то понял в этой жизни, он как минимум должен быть благодарным. И вместо того, чтобы обижаться и радоваться чужим неудачам, хранить и таскать все эти обиды, человек должен принять ответственность за все происходящее в жизни на себя. Да, мы можем что-то говорить другим людям, мы должны что-то говорить другим людям, мы должны пытаться исправить других людей правильным образом. Это отдельная тема, как это делать правильно, но в конечном счете таскать свои обиды, заниматься этой критикой, поливать кого-то грязью, заниматься каким-то там политиканством, это лишает нас возможности прорастить в своем сердце семена какого-то бы не было знания. Человек даже элементарную человеческую зрелость не обретет, не говоря уже о каком-то духовном опыте. Это очень важная вещь. И та же самая вещь по этому же принципу «бесстыжие люди». Да? Людям кажется, что стыдливость – это пережитки прошлого. Да ладно, чего ты стыдишься? Да ладно, кому видно, тому стыдно. Я помню, как эти мантры вбивали нам в голову с детства. Но стыдливость – это признак разума. Чем более разумный человек, тем более он стыдится своей ниши животной природы. Ему стыдно, потому что это стыдно, потому что это грязь. И такой человек стыдится грязные слова говорить. Такой человек стыдится быть грязным. Такой человек стыдится вступать в грязные отношения половые с другими людьми. Грязные отношения – это все отношения, которые вне брака. Такой человек стыдится есть грязную пищу. И если такой человек совершает ошибку, поскольку его сознание или разум его чист, то такой человек, ему этот разум из сердца говорит: иди извинись, иди, не жди, иди первый извинись, сам сделай первый шаг. И такой человек будет очень цениться другими людьми, потому что все несовершенны, все совершают ошибки, это не проблема. Проблема в том, что совершив ошибку, люди не хотят ее исправлять, вот это проблема. Потому что они бесстыжие, потому что у них нет разума. Потому что они причиняют боль другим людям и при этом не могут принять ответственность на себя за ту боль, которую они причинили другим людям. Обычно такие извинения начинаются со слов: «Если вы думаете, что мы вас обидели, да?» Вот важное слово это «если». «Я сделал это неосознанно. Я об этом не помню». Какая разница, помнишь ты об этом или не помнишь? По определению, грязь, которая есть в нашем сердце, это то, что мы делаем неосознанно. Это наша внутренняя проблема. Так стань сознающим, стань сознательным. Если другой человек тебе говорит, что ты причинил ему боль, если мы видим, что мы причинили кому-то боль, почему мы не можем принять эту ответственность на себя? Почему? Потому что у нас слабый разум, потому что мы спим. Глупые люди то же самое. Да. Глупость – это же не обязательно чего-то не знать. Глупость – это глупо поступать. Поэтому Чинаки говорит: будь поосторожнее в своем общении. Если ты чувствуешь, что это общение сильнее тебя, то просто уйди оттуда. Или уйди, или если мы не можем уйти, то нужно общаться на такой дистанции, чтобы все эти вещи не проникали и не отправляли маленькие остатки нашего разума, да, или маленькие крупицы нашего разума, которые мы смогли большим трудом заработать и развить. В этом смысл этого текста.
Спасибо.
Я закончил.
Спасибо. Вот ваш тезка Павел также нам пишет, есть вопрос. «Касаемо семьи», как он написал. «Я недавно начал общаться с духовными личностями. Я живу с братом, мамой и бабушкой. Они думают, что это секта. Я не скрываю, что иду в храм или общаюсь на работе с преданными. Как быть в данной ситуации? Я стараюсь не проповедовать дома, но порой бывает развязывается язык. Как правильно себя вести?»
Если человек занимается духовной практикой, он никогда, ни при каких обстоятельствах не должен проповедовать родственникам, соседям и коллегам на работе. Почему? Потому что этим трем категориям живых существ для них не важно, что мы говорим, для них важно, как мы действуем. На какой-то краткосрочной дистанции, когда человек нас не знает, слова важны, да. Слова всегда остаются важными, но эти слова всегда должны быть подкреплены примером. И если кто-то думает, что мы попали в секту, значит, мы действительно ведем себя как сектанты. И это правда. Потому что правильная духовная практика, любая практика самореализации, она делает человека лучше во всех отношениях, во всех смыслах. Такой человек становится более ответственным, более любящим, более понимающим. Он становится лучшим работником на работе. Он становится лучшим сыном, если он сын, лучшим братом, если он брат. Он становится лучшим родственником, если он родственник. Если он занимается такой практикой правильно. Если он занимается такой практикой неправильно, или вторая причина, по которой люди говорят такие вещи иногда, очень простая: мы гордимся. Когда мы становимся там вегетарианцами, там начинаем вставать рано, мы смотрим и думаем, мясоеды проклятые, да, ваши тела это кладбище, ваши холодильники это морги, а ваши плиты это крематории. И если мы, и люди чувствуют это, они чувствуют, что мы гордимся, они чувствуют, что мы смотрим на них свысока. И это называется вести себя как сектант. Тогда как если человек, он правильным образом практикует духовную жизнь, которая в частности начинается со смирения, с уважения. Настоящая духовная жизнь, она приводит к большей чуткости, к большей ответственности, улучшает человека во всех отношениях. Такой человек становится образцовым членом общества. То наши родные и близкие не то что будут бояться или ругаться, они будут рады, что мы стали делать эти вещи. Поэтому я думаю, что здесь есть смысл, над чем поработать нам, прежде всего.
Спасибо за ответ. Тогда у нас осталось несколько вопросов с прошлого эфира от Анны. Вы как-то затрагивали тему денег, и Аню интересует, как определить, по судьбе ли тебе положено количество денег, или ты ленишься?
Очень просто. Если я честным образом предлагаю, деньги придут, они положены по судьбе, но они придут тогда, когда мы будем действовать. И нужно честным образом каждому человеку, точно так же, как у каждой женщины, я глубоко в этом убежден, в жизни есть возможность выйти замуж, а кто-то ей пользуется, кто-то ей не пользуется, потому что слишком высокие запросы, или, ну, так или иначе, это отдельная тема. А точно так же у каждого человека есть возможность поддерживать себя. Каждому человеку Бог дал определенные таланты. И если я определенное количество времени, да, обычный рабочий день 8 часов, без перерыва или с перерывами, действую для того, чтобы в соответствии со своими талантами. Сверх этого уже не надо беспокоиться. Если честно, отработал свои 7-8 рабочих часов в течение дня в соответствии с теми талантами, которые у меня есть, после этого я буду удовлетворен внутри, таких вопросов возникать не будет, потому что я буду чувствовать, что я сделал все, что мог, и сколько ко мне пришло, это уже нужно принять с благодарностью. Больше и не надо для того, чтобы в жизни понять более важные вещи. Любовь не зависит от количества денег в кармане. Иногда количество денег в кармане лишь мешает развитию этой любви.
Спасибо. Тогда Анна продолжает. Как относиться к рекомендациям и предсказаниям астрологов? Неважно, позитивным или негативным, если вообще знаешь, что духовная практика может позволять выйти за пределы судьбы. Планировать ли жизнь на их основе, то есть на предсказаниях астрологов? И где найти баланс между своим планированием и рекомендациями, исходя из того, что астрологи талантливые?
Я никогда не доверяю одному астрологу. Доверять ли вам – это ваше неотъемлемое право. Здесь не мне за вас решать. Я не знаю, о каком астрологе идет речь. Как минимум трое, если скажут одно и то же, тогда я в это верю. Почему? Потому что, ну, хороших астрологов на самом деле не так много. Сейчас этих так называемых ведических астрологов столько развелось, как пруд пруди, при этом они даже никогда в руках там не держали основные астрологические священные тексты ведические. Ну, строго говоря, это обман. Поэтому будьте внимательны, выбирая специалистов, к которым вы идете, пытайтесь понять, насколько авторитетно то, что они дают. В самих шастрах или ведах говорится, что астролог, врач и учитель, который не знает шастры, ведические тексты, он является врагом людей, которых он обучает, которых он лечит или которым он дает предсказания. Я знаю некоторых астрологов, которые такие дают предсказания, что очень хочется при встрече что-то им не очень приятное сказать и отчитать их очень грубо. Почему? Потому что есть определенная также этика, астрологическая этика, и астролог должен быть посвящен в эту этику. И также нужно учитывать, кто находится перед тобой, какие вещи можно человеку говорить, какие вещи нельзя человеку говорить. Астрология действительно работает, и действительно духовная практика – факт, она может поменять нашу жизнь. Если астролог действительно хороший, мы можем выслушать его, принять это к мнению, но в конечном счете мы должны понимать, что все зависит не от астролога, все зависит от Бога. И насколько Бог поменяет, исходя из вопроса, нашу судьбу, зависит от одной простой вещи, от того, насколько я ему предался. Вот насколько мы ему предались, настолько он нашу жизнь и изменит. Насколько мы ему не предались и гордо хотим идти своими путями и делать так, как мы хотим, у каждого такая возможность есть, но при этом в качестве нагрузки дается законы кармы, ну и можно попытаться их переделать. Пока ни у кого этого еще не удалось. Разумные люди пытаются их понять и жить в гармонии с миром, с людьми и, в конце концов, с источником этих законов.
А еще любопытный вопрос напоследок у нас. Как понять, адекватно ли ты оцениваешь себя? Что если разные люди оценивают тебя кардинально противоположно, хотя в чем-то могут сходиться? Вот такие случаи есть.
Это хороший вопрос. Это жизненный вопрос. Как понять, адекватно ли ты оцениваешь себя? Здесь просто, ну, очевидно, что человек, который задает вопрос, он, понимаете, мы зависим от других мнений и пытаемся увидеть и оценить себя сквозь призму других мнений тогда, когда мы не нашли себя. Есть хорошая очень поговорка, что человек, нашедший себя, он и становится безразличным к мнению других. А, человек, нашедший себя, теряет зависимость от чужих мнений. Есть грубый вариант этой поговорки, очень грубый. Не знаю, не буду говорить, боюсь. Неважно, что говорят крысы, за спиной кисы. Вот. И еще есть такой очень интересный вариант, что великие люди, они строят себе памятники из камней, в которые бросают в них критики. То есть, когда мы находим себя, когда мы нащупываем себя, даже в материальном смысле, даже если в материальном смысле человек понял, в чем его долг, в чем его предназначение, для чего он рожден, чем его Бог наделил, какими талантами и способностями, такой человек теряет зависимость от мнения других людей. Он теряет зависимость от мнения других людей, он становится очень сильным. Если вы чувствуете, что делая что-то, вы становитесь слабым, не делайте этого. Не делайте этого. Даже если это комфортно, даже если за это платят большие деньги. Если человек занимается своим делом, находится на своем месте, он становится очень сильным. И на самом деле абсолютно не важно, насколько это будет оплачиваемо. Потому что само это счастье, исходящее изнутри, оно приносит намного больше в жизни, человеку дает намного больше. Когда человек занимается своим делом, человек сильный, человек теряет зависимость от чужих мнений. И когда, более того, человек понимает духовную природу своей души, своей личности, то он вообще избавляется. Ему, знаете, как есть очень хороший текст в той же самой Бхагавад-гите, который я сегодня упоминал, что когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что слышал, и ко всему, что тебе предстоит услышать. От себя добавлю, в частности, о себе. То есть, когда человек получает непосредственный опыт того, что он душа, что он духовен по своей природе, и душа, она чиста. Что бы о нас ни говорили, нас никто не сможет разочаровать. Но даже если мы в материальном смысле хорошо, ясно поняли, кто мы, каково наше предназначение, что мы должны в жизни делать, мы лишимся зависимости от чужих мнений. Если мы еще не поняли, кто мы, не нащупали эту точку внутри, эту опору внутри, то как минимум старайтесь не прислушиваться к мнению людей беспристрастных, людей, которые воспринимают вас целиком, видят не только недостатки вас, но и хорошие. Иногда люди говорят нам какие-то плохие вещи, но они говорят только плохие вещи. И нет смысла прислушиваться к этому слишком сильно. Потому что тот, кто беспристрастен, он будет благодарить и ценить за то важное и ценное, что у нас есть. И будет также указывать нам на какие-то недостатки или вещи, которые нам нужно в себе исправить. Вот если в вашем окружении есть такой человек, который видит и воспринимает вас целиком, можете смело прислушиваться к его мнению. Я думаю, что оно поможет найти себя. А найдя себя, знаете, там уже не так важно, что о тебе говорят. Да, иногда бывает больно, но это очень быстро пройдет. Это очень быстро пройдет, потому что если ты на своем месте, занимаешься своим делом, само по себе такое счастье приносит удовлетворение, что тебе просто некогда думать о своих каких-то глупых детских обидах. Это все улетучивается очень быстро. Чего вам и желаю. Найти хорошее, беспристрастное общение и поскорее найти себя. И вместо того, чтобы думать о том, что думают о нас другие, стараться вдохновлять других и помогать им найти себя. Это самое лучшее, что человек может в жизни делать. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч. Спасибо, что были с Веда Радио.
До следующей встречи в эфире.